Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Военные письма о любви.
Из письма Зиновия Герда от 12 мая 1942 года.
«Моя родная женушка, вот я и боевой командир. Дали мне бойцов, и с утра до ночи работаю с ними, учу саперному искусству. Ложусь в 12, встаю в 5 утра. Понемногу привыкаю. Чудно, но сегодня видел какой-то противный сон. Будто кончилась война, и у меня отпуск, и почему-то я захожу в коктейль-холл и сразу замечаю тебя, сидящий с ВН. Ты покраснела и сделала вид, что меня не заметила. Я прошел и сел за столик на 2-м этаже. Плучик громко хохотал внизу, потом я сошел к вам и хотел дать ему по морде. Но у меня, глупость какая, не оказалось руки. И я смутился и ушел. Потом не помню. Какой бред. Сейчас нахожусь в поле на занятиях. Бойцы мои копают, строят, а я урвал 5 минуточек для тебя. Этот сон, ах, черт. Я стараюсь не думать о нем, но целый день сегодня у меня рябит перед глазами. Дурной сон».
Одна из долгожданных встреч Зиновия Герда с Марией Новиковой состоялась в декабре 1942 года. Однако вместо радости она принесла ссору. Всеволод Новиков говорит, что причиной этому во многом могло послужить не очень хорошее отношение к Маше со стороны родственников Зиновия Герда.
«Они считали, что, видимо, он достоин большего. А его была позиция такая, она оставалась, собственно, всю жизнь. Было мнение его, а никакого другого мнения нет. То есть он прав, а остальные все неправы. Ну, потому что его позиция выверена, точная и, в общем, продуманная. И тут остальные все эмоции вокруг голые, которые неинтересны. Но поскольку он был самый талантливый ребенок в семье, то все зямочка-зямочка, все было для него, и братья и сестры были в него, конечно, влюблены. То есть можно сказать, да, что семья ее не приняла и была против. Я думаю, что, возможно, это один из был вот таких вот существенных моментов, который катализатор был такой вот в отношениях. Видимо, так».
«Военные письма о любви» подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Впервые в эфире 15 января 2005 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Владимир Тольц. «Разница во времени. Цена победы». Обычно эту цену просчитывают в миллионах человеческих жертв, в площадях, захваченных врагом и освобожденных от него территорий, в количестве произведенной и уничтоженной боевой техники, в экономических и денежных затратах на войну, в объеме разрушений, величине репараций и тому подобном. Но никто никогда не измерял войну и победу количеством поломанных судеб, взлетами карьер, разнообразием проявлений глубинных человеческих чувств, лирическими письмами, наконец. Вот о таких письмах военной поры и пойдет сегодня речь. Это письма замечательного актера Зиновия Герда и его жене Марии Новиковой. С их сыном Всеволодом Новиковым беседует моя коллега Кристина Горилик.
Зяма Храпинович познакомился с Машей Новиковой в 1939 году в театральной студии «Арбузова и Плучика», куда юную девушку пригласили работать, увидев драм-кружке при заводе. Маша была из простой крестьянской семьи, особой красотой не обладала, но было в ней что-то, что заставило добиваться ее расположения многих тогдашних студийцев, в том числе и руководителя студии Валентина Плучика, рассказывает Всеволод Новиков.
И вот это было такое вот соперничество. Я это от нее знаю, и потом мне стало это известно из писем вот между отцом и Валентином Николаевичем Плучиком. Оно все-таки вот завоевал ее любовь отец.
Зиновий Герд, да? А тогда, кстати, его звали по-другому.
Да, у него была другая фамилия. У него была фамилия Храпинович, родовая фамилия. Но студийцы как-то... Когда стал вопрос о том, что надо опубликовать афишу спектакля «Город на заре», он там играл роль Вени Альтмана, и подумали, что Храпинович как-то звучит несерьезно. То есть там не было какого-то скажем, такого взгляда на это, что вот это еврейская фамилия или что-то. Нет, просто как-то это недостаточно серьезно.
Неблагозвучное?
Да, пожалуй, что именно неблагозвучное, да, верно. И вот стали думать, какую же фамилию ему предложить, и предложили фамилию Герд. Кто-то, по-моему, Арбузов сказал, да, но только обязательно «Т» на конце. Герд-Т. И вот, значит, вот эта фамилия к нему подошла. Так вот и все. И вот он так стал Гердом. Студийцы, они, их было две категории. Одна категория студийцев – это те, которые были с самого основания студии. Интеллектуалы, скажем так. Это был Зяма Герд, Исай Кузнецов, Гинзбург, Александр Галич, Татьяна Райнова, Валентина Архангельская. Их было несколько таких людей, которые определяли, что ли, атмосферу. Лучик и Арбузов, вот, которые задавали такую ноту творческую. А были другие студийцы, которых приглашали, которые позже попали в эту студию. И вот мама была не, скажем... Вот ее увидели, когда уже студия просуществовала где-то полгода. Ее пригласили туда прийти и показаться. Она пришла и говорит, а что я могу показать? Вы же видели, я вот играла кормилицу Ромео и Джульетту, собственно. Вы же все видели? Она говорит, ну, что-то ты можешь еще показать? Она говорит, ну, я не знаю, что... Я могу рассказать анекдот, она сказала. Ну, расскажи анекдот. Она рассказала какой-то анекдот, и к ней подошли после этого. Я не знаю, как она его рассказала. Подошли, стали ее обнимать, сказали, ну, ты наша, наша, Маша наша, Маша наша. Вот такая вот... Ну, был бурный роман, отец умел ухаживать за дамами. Вы знаете, я думаю, что это все-таки было, конечно, он был романтической натурой, особенно в то время. Это все-таки высокая вот эта поэзия, это классическая литература. То есть мир двуполюсный, черный и белый. Отношения тоже, или да, или нет, или люблю, или не люблю,
или люблю, правда, или ненавижу, ложь. Да?
Может быть, да, вот что-то такое. Вот в студии интересные были у них такие порядки. Они постоянно кого-то оттуда исключали. То они исключали Исая Кузнецова, то они исключали Зяму Герта из студии, то они исключали, по-моему, Арбузова они однажды исключили. То есть собирается совет студии и исключают человека за то, что он предал студию. Ну, в чем он предал? Ну, например, вот, по-моему, отца исключили из студии за то, что он в то время, когда репетировалась, так скажем, сцена, где он не был занят, играл в бильярд. То есть, как бы вел себя, как ведут современные артисты. Там была совсем другая ответ. Если ты не занят, ты все равно в теме. Давай, ты должен быть здесь и жить тем, что происходит. Если ты здесь не живешь, тебя это не интересует, а если нечего делать.
Потом его обратно приняли?
А потом,
приняли?
Конечно, всех принимали нас.
В студии страсти кипели.
Кипели страсти. Это просто шекспировские. Жизнь была, конечно, безусловно, у них интересная. Все занятия там начинались поздно у них в студии и продолжались до глубокой ночи. А поскольку все жили далеко, потом вот эти провожания взаимные, там вот одного надо проводить, ее надо проводить, его надо проводить, там вот эти бесконечные хождения по Москве, чтение стихов на Пушкинской площади, вот, ну, такая была поэтическая атмосфера.
Из письма Зиновия Герда от 2 февраля 1942 года.
Машенька, мне все время хочется говорить тебе вкусные слова, при этом мне кажется, что я трогаю твой затылок, там... Такие пушистые волосики, как на цыпленке. Машка, Машка, Машка. Сегодня утро морозное, розовощекое. Скоро принесут почту, и там, вероятно, от тебя мне весточка. Я узнаю, что ты делала 24-го. Как у вас дела? Боже мой, как хочется в Москву. Машка, напиши, какая она есть. Опиши те места, где мы больше всего с тобой хаживали, встречались. Площадь Пушкина около часов. Помнишь? Сколько было разговоров, когда кто-нибудь из нас опаздывал на 5 минут. На ссоры и раздоры мы тратили драгоценнейшие часы. Если бы мы могли знать, что время так вырастет в цене, мы относились бы к нему более экономно. Вообще, девочка, война научит нас ценить мирное время. Только бы его заполучить, это мирное время. Уж мы бы его использовали с большей насыщенностью и умом. Почему ты не пишешь, как живет Москва? Звучит ли сирена? А главное, пиши подробнее о себе. Именно подробнее. То есть пиши все мелочи своего бытия. Это даст выпуклость представления. И, пожалуйста, не оставляй пустых мест на бумаге. Обидно смотреть. Целую тебя в щиколотку, Зямка.
Свадьба Зиновия Герда и Марии Новиковой состоялась в марте 41-го года, а уже через полгода, в августе, по распределению, молодой Герд попадает в сибирский городок Мензелинск, в саперное училище.
Он сам пошел добровольцем в Ростокинский военкомат, и почему-то его определили в саперное училище. По его характеру, вот я должен сказать, видимо, это ему очень подошло. И вот он был очень аккуратный человек, сосредоточенный, цельный. И это как раз те качества, которые спокойный, уравновешенный, когда он собирается, это, в общем, железное спокойствие. Как раз те качества, которые совершенно необходимы саперу. Он ошибиться там не может. Постоянно работа, связанная с минами, с боеприпасами, это очень опасно. И вот он стал прекрасным сапером, и даже впоследствии он, будучи лейтенантом, был на должности инженера полка. Вот по этой саперной части он целый полк обслуживал, вот, вот его саперная рота.
Из письма Зиновия Герда от 28 марта 1942 года.
Время течет, как застывшее оружейное масло из масленки. Хочется встряхнуть календарь, чтобы он посыпался горохом. Да чего же медленно течет время? Каждый вечер, ложась спать, мы говорим, еще один день по шее стукнули. Всем хочется смены кадра. У всех существо начинает консервироваться. Сколько можно учиться? Мы какие-то вечные студенты, а там события, зовущие, героические. Каждый из нас, без преувеличения, с удовольствием и энтузиазмом помчался бы сейчас на фронт. Засиделись. А здесь жизнь какая-то непонятная. События мчатся и даже краешком не задевают этот мирок. Мензелинск. Это типичная глухая провинция, с мелкими интересами, с местными знаменитостями. Слепой баянист, старик, бывший партизан и два сердцееда, фотограф и парикмахер, за тщедушность, не мобилизованные в армию. Тут на днях пролетел транспортный самолет. Весь город высыпал на улице. Причем не только домохозяйки, но и служащие учреждений. Смешно и трогательно. Живут же люди так всю жизнь. Тут есть молодые люди, не видевшие поезда. Только на картинках. Россия. Нина писала мне, что ты очень хорошо выглядишь, что у тебя очень бодрый вид и дух. Я рад, но знаю, чего тебе стоит эта бодрость. Машенька, дорогая моя, умница и актриса, я знаю, как тяжело играть под тексты. Не забыл еще. Безусловно, тебе гораздо тяжелее, чем мне, и когда мы встретимся, я отдам тебе должное. Эта встреча уже близка. Толкая, подгоняя эти дни, разделяющие нас, заполняя их любой суетой, чтобы они бежали, загруженные душой. Так незаметнее их медлительные смены. Машенька, я боюсь, что все мои слова раздражают тебя наставительностью тона или литературой. Этому вина жажда чистого слова русского языка, который у нас в загоне. Здесь царствует сухая, лаконичная, лишенная всякой живости речи. На письмах я немного прихожу в себя, а то боюсь, встретимся, и буду я с тобой говорить командным языком. К примеру, посмотри направо. Чего ж хорошего? Жди меня, радостное существо мое. Теперь уже скоро. Ну, деточка, будь здорова. Желаю тебе мужества и терпения. И себе того же желаю. Волосы не стриги, ни в коем случае. Целую тебя, твой Зямка.
Очень скоро в саперном училище в Мензелинске вокруг Зиновия Герда собирается группа близких ему по духу людей. Так родилось новое общество.
Попал он в Мензелинск, и там он провел около 8 месяцев вот на этой саперной подготовке. И, конечно, в любое место, куда он попадал, он становился лидером, ну, имея такой характер, скажем, веселый, постоянно шутки, оптимистический настрой, не унывает ни при каких обстоятельствах.
Там же он общество какое-то организовал.
Да, вокруг него группируются в Мензелинске студенты, бойцы, и они там организуют общество сачков,
Что это?
Они так себя называли, с очками. А с очки это те вот люди, которые такие пройдошливые, находчивые. Это тёркины такие, которые не унывают ни при каких обстоятельствах, всегда смеются, всегда улыбаются, верят в правоту своего дела, в победу там и так далее. И вот они там занимались тем, что устраивали представления. Он писал песни, писал сценарий этих представлений. И там они очень весело и замечательно проводили вот это вот время учебы.
В это время в Москве студия Арбузова и Плутчика решает ехать на фронт. Однако им дано другое предписание – в эвакуацию. Театральная группа попадает в Ташкент. Мария Новикова остается в Москве, рассказывает Всеволод Новиков.
Вот почему она осталась в Москве? Я думаю, что это была просьба отца, чтобы она никуда не уезжала. Она осталась в Москве. Но постоянно ее какие-то мучили сомнения, почему она вот в Москве, а не в студии. И он был против того, чтобы она возвращалась в студию. Он настаивал на том, чтобы она была в Москве и не возвращалась в студию. С Плутчиком-то там была история такая. Валентин Николаевич Плутчик тоже был влюблен в маму. И там какие-то были отношения такие, ну, довольно ревностные со стороны отца, и поэтому он и не хотел, чтобы она возвращалась в студию, потому что это приближало ее к Плутчику. Он был категорически против него, против Плутчика. И я думаю, что именно вот по этой причине, хотя там и разные другие причины выдвигаются, творческие, какие-то другие, но я думаю, что в этом было дело.
Из письма Зиновия Герда от 12 мая 1942 года.
«Моя родная женушка, вот я и боевой командир. Дали мне бойцов, и с утра до ночи работаю с ними, учу саперному искусству. Ложусь в 12, встаю в 5 утра. Понемногу привыкаю. Чудно, но сегодня видел какой-то противный сон. Будто кончилась война, и у меня отпуск, и почему-то я захожу в коктейль-холл и сразу замечаю тебя, сидящей с ВН. Ты покраснела и сделала вид, что меня не заметила. Я прошел и сел за столик на втором этаже. Плучик громко хохотал внизу, потом я сошел к вам и хотел дать ему по морде. Но у меня, глупость какая, не оказалось руки, и я смутился и ушел. Потом не помню. Какой бред. Сейчас нахожусь в поле на занятиях. Бойцы мои копают, строят, а я урвал 5 минуточек для тебя. Этот сон, ах, черт. Я стараюсь не думать о нем, но целый день сегодня у меня рябит перед глазами. Дурной сон».
Одна из долгожданных встреч Зиновия Герда с Марией Новиковой состоялась в декабре 1942 года. Однако вместо радости она принесла ссору. Всеволод Новиков говорит, что причиной этому во многом могло послужить не очень хорошее отношение к Маше со стороны родственников Зиновия Герда.
Они считали, что, видимо, он достоин большего. А его была позиция такая, она оставалась, собственно, всю жизнь. Было мнение его, а никакого другого мнения нет. То есть он прав, а остальные все неправы. Ну, потому что его позиция выверена, точная и, в общем, продуманная, и тут остальные все эмоции вокруг голые, которые неинтересны. Но поскольку он был самый талантливый ребенок в семье, то все зямочка-зямочка, все было для него, и братья и сестры были в него, конечно, влюблены. То есть можно сказать, да, что семья ее не приняла и была против. Я думаю, что, возможно, это один из был вот таких вот существенных моментов, который катализатор был такой вот в отношениях, видимо, так. А у мамы был вспыльчивый характер. Это, я должен сказать, и был, и оставался до конца своей жизни. То есть, короче говоря, вот когда он приехал в конце декабря в Москву, и они с ней встретились, что-то произошло, связанное с семьей.
И снова на фронт. Из письма Зиновия Герда от 27 сентября 1942 года.
«Слушай, Мария, муж твой сегодня размечтался. Он сидит сейчас в своем блиндажике на высоком крутом берегу Дона. А ночь такая теплая и луна такая сияющая, что сидит он без гимнастерки и пишет без фонаря. Такие ночи не военные. Тише, Мария, и всем скажи, чтоб потише, и вообще, чтоб кругом было тихо. Слушай, что творится у меня на душе. Думаю, а когда мы разобьем немца, может быть, это будет и не скоро, но будет же в конце концов. Тогда со всех концов израненной страны будут тянуться руки, жаждущие объятий, и кровь, запекшаяся кровь, залившая землю, засохшая, побуревшая кровь, растворится горячими слезами радости встреч и кипятковыми слезами горечи безвозвратных утрат. Если бы ты знала сержанта Самодюка, видела бы его богатырский стан, есенинскую шевелюру, если б ты знала, что это за парень, и как часто он вынимал из записной книжки маленькую карточку с курносой девушкой, если б ты слышала, как он пел «Ох ты, Галя, Галя молодая». Ах, Машенька, слишком мало настоящих, простых и крупных людей мы видели. И вдруг нет Самодюка. Смерть в такую ночь. Я очень хочу жить. Жить для того, чтобы видеть тебя моей. Жить для того, чтобы понять, что я пережил за время войны, понять, что я видел. Но если не судьба, то только в такую ночь смотреть в далекое небо. Очень тихо было, когда не стало Самодюка. Еще тишины такой хочу, если не судьба. Ты скажешь, глупая и противная мечта. Верно, жить и жить. Но судьба, каналья, правит этими делами.
В феврале 43-го года Зиновий Герд был тяжело ранен в ногу. Перенес более 10 операций. Ногу спасти удалось, но хромота осталась на всю жизнь. Демобилизованный, Герд возвращается домой. И вместе с Машей они живут у родственников, знакомых, чужие дома, квартиры. В 1945 году, вскоре после рождения сына Всеволода, Зиновий Герд и Мария Новикова расстаются.
Я не знаю, что произошло, был ли некий разрыв. Мне трудно об этом что-либо сказать. Мама мне об этом никогда не рассказывала.
А почему вы у нее спрашивали?
Нет.
И не спрашивали?
Я не спрашивал, да. Вы знаете, у нее отношение было к нему сложное очень. Она его одновременно и продолжала очень сильно любить, и какое-то было противоположное совершенно чувство, какая-то вот ненависть. Ну, не ненависть, но какое-то полное неприятие. Она воспринимала вот то, что произошло, как некое предательство почему-то. Вот я не знаю, ну вот такое было ощущение у нее. Я же продолжал общаться с отцом.
Мария Новикова так и не вышла снова замуж.
Были какие-то постоянные поклонники, которые, скажем, ухаживали за ней. Но она совершенно была к этому беспристрастна. И она, видимо, была все-таки однолюбом.
То есть Зиновий Ефимович, это была единственная любовь?
И это, видимо, была все-таки, да, ее единственная любовь. Вот настолько была высоко поднята планка, ну что ли, любви вот этой вот, что этого достигнуть никто был не в состоянии. Зиновий Ефимович был мастером в этом деле, надо сказать. Он как-то вот сразу так, по-большому сразу. Уровня по мелочам не разменивался.
Из письма Зиновия Герда от 9 февраля 1942 года.
Ай-яй-яй, как хочется к тебе. Хочется уничтожить это разделяющее нас количество километров. Когда когда-нибудь я буду приближаться к Москве, каждый убывающий километр я буду отмечать веселой песенкой. Нет, сначала каждую станцию, потом километры, потом телеграфные столбы. А когда поезд остановится под сводом Московского вокзала, я расцелую первого встречного смазчика и до пьяна напою машиниста, проводника и всех, кто хоть немножко будет понимать мое состояние. А потом я пойду пешком на Садовую, туда, к Смоленской, пешком, чтобы испытать свою волю. А потом... Потом ты сама представляешь, как будет выглядеть это потом. Это будет, Машка, ей-богу, будет. Только когда — неизвестно. Жди меня, мы еще вернемся. Черт подери, мы еще поживем. Целую, как потом. Твой Зямка. Thank you. Зиновий Герд. «Военные письма о любви». Авторы передачи – Всеволод Новиков и Кристина Горелик. Продюсер – Елена Воронцова. Тексты писем читал редактор и ведущий Владимир Тольц.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Документы прошлого. Советские письма во власть.
Дорогие наши товарищи, в первых строках наших мы просим, тяжко вздыхаем, к вам руки простираем, и вас мы на помощь зовем. Помогите хоть нашим детям. Дети есть цветы человечества, но они не цвели и засохли. Выселены мы в степь за 25 верст, выбросили нас в поле под открытое небо, мочили нас дожди, теперь засыпает нас пыль. Умереть, конечно, когда-нибудь нужно, но не голодной бы смертью. Мы крестьяне-труженики, и дети наши закалены на стуже и жаре, но без всякого приюта даже и дикари так не жили. Вот уже 5 месяцев, как мы выселены и стали не похожи на людей. Питаемся травой, хлеба нам не выдают, а заработать нам негде. Просим вас, дайте нам вашей помощи, дорогие наши правители. Водворите у нас порядок, стройте у нас колхоз или совхоз, но изгоните от нас голод. Просим вас, расследуйте наши дела, если среди нас классовые враги. Почему нас окулачила местная власть? Да потому что она забрала наши несчастные трудовые коровы и кушает масло. Мы теперь уже не крестьяне. Мы бродим по хуторам и селам и просим милостыню. Подумайте, товарищи, неужели нам не стыдно, ведь мы трудовики?
Получается, что люди, обиженные властью, обращались за помощью к этой самой власти. И более того, надеялись, что, как говорится, помощь придет, иначе не писали бы. Вопрос, насколько оправданы были эти надежды, покажется здесь излишне риторичным. Людям свойственно надеяться, и, похоже, других надежд у них не было. Но вот я хочу спросить у нашего сегодняшнего гостя Александра Лившина вот что. Одна из ваших книг называется так: «Народ и власть. Диалог в письмах». А что, вот действительно был какой-то диалог? То есть существовала обратная связь, и власть как-то реагировала на обращение тех, кого мы обычно называем простыми людьми?
Действительно, диалог все же был, хотя это был очень своеобразный, специфический диалог. Это, конечно, не был диалог равноправных партнеров, скорее был диалог могущественного хозяина или могущественного патрона и бесправного, униженного просителя. Но, тем не менее, проситель не был до конца бесправен, потому что люди, обращаясь во власть, в большинстве своем хорошо понимали, что можно ожидать от власти и как власть будет реагировать на те или иные обращения.
Документы прошлого. Советские письма во власть. Подготовили и ведут передачу Елена Зубкова и Владимир Тольц. Впервые в эфире 15 января 2005 года.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня передачу ведут Владимир Тольц и Елена Зубкова.
Разносятся песни все шире, и слава повсюду везде, о нашей единственной в мире великой советской стране. По полюсу гордо шагает, меняет движение рек, высокие горы сдвигает советский простой человек. Высокие горы сдвигает советский простой человек.
Советский простой человек, о котором слагались песни, это и многие другие, сам был не чужд сочинительства. Человек этот писал письма.
Родным и близким, что, в общем, понятно, но не только. Советский человек писал письма во власть. Конечно, традиция эпистолярного общения подданных с властью возникла не в советское время. Всегда существовали и энтузиасты жанра, и их добровольные помощники. Предприимчивые грамотеи даже делали на этом свой маленький бизнес. Писали для желающих челобитные, прошения, жалобы.
Мне кажется, Лена, что традиция традиции, но советская эпоха и в это древнее дело внесла свои коррективы, и коррективы весьма существенные. Эпистолярное общение с властью, похоже, стало делом массовым. Но давайте, как обычно мы это делаем в наших передачах, обратимся к мнению специалиста. В нашем сегодняшнем разговоре принимает участие историк Александр Лившин. Александр и его соавтор Игорь Орлов написали уже не одну книгу, где в центре внимания находятся все те же письма во власть. Первых послереволюционных лет, 20-х и 30-х годов. Поэтому мой первый вопрос к нашему гостю. Скажите, Александр, что же нового по сравнению с дореволюционной традицией принесло советское время в процедуру письменного общения подданных с властью?
Ну, действительно, мы можем говорить о достаточно длинной исторической традиции, долгой исторической традиции в России, но советская эпоха внесла довольно-таки существенные изменения. И с точки зрения количества, и с точки зрения качества, интенсивности, может быть, вот этого петиционного общения граждан с властью. Если говорить о чисто количественных, масштабных изменениях в этом процессе, то действительно они налицо. И объясняются они, вероятно, несколькими факторами истории советской послереволюционной. Ну, в частности, сыграл свою роль постепенный рост грамотности населения, безусловно. Кроме того, вероятно, можно говорить о следующем интересном обстоятельстве, которое имеет отношение к послереволюционной истории. Это подъем социальной активности населения в том смысле, что революция вызвала к жизни огромную социальную энергию. И вот эта вот социальная активность населения, она в конечном итоге, будучи стиснутой в узкие и вот эти жесткие рамки политического процесса, политического режима, она в конечном итоге нашла себе выход в обращение во власть, в писании писем во власть. Надо еще сказать об одном интересном обстоятельстве. Само государство поощряло писание писем во власть. Ну, например, хорошо известен такой факт, что в 1936 году нарком внутренних дел Генрих Ягода издал специальное распоряжение о том, чтобы во всех учреждениях ГУЛАГа, в лагерях, то есть, существовали специальные ящики, в которых заключенные могли оставлять свои письма, прошения на имя непосредственно наркома, и никто не имел права их скрывать. То есть государство стимулировало этот процесс, это государству нужно было по каким-то причинам, о которых мы, вероятно, еще поговорим.
Для нашей сегодняшней передачи мы выбрали письма, написанные весной и летом 30-го года, то есть почти 75 лет назад. Все они адресованы Михаилу Калинину. Он числился тогда формальным главой советского государства. Уже позади были массовая коллективизация и раскулачивание. Прошел первый колхозный сев. Появилась знаменитая статья Сталина, в которой бесчинства активистов во время коллективизации были объявлены просто головокружением. Головокружением от успехов. Мол, взорвались ребята, допустили, так сказать, перегибы. Особо недовольные могли теперь покинуть колхозы. Как выяснилось, ненадолго. Ну, а проблемы, они, как водится, остались. И об этом люди писали в Москву.
«Добрый день, дедушка Калинин. Пишу тебе письмо о нашем колхозе. Сперва силой загоняли в колхоз и голодовкой стращали, груды золота обещали. А потом, когда выпустили статью товарища Сталина о головокружении, все вышли из колхоза. Осталось только 10 хозяйств, из них 4 бедняцких и 6 середняцких. Нам, колхозникам, нет проходу. Папу с мамой ругают за то, что записались в колхоз, а меня с братом бьют ребята не колхозники. Крестьяне обещают Варфоломеевскую ночь и говорят, что когда будете пахать, то будем бить, коз хватит. Кто первый записался в колхоз, вышли, и даже некоторые комсомольцы вышли. У меня сестра комсомолка, она вызвала комсомольцев на соревнования, на вступление в колхоз, и ее ругают, а она не выходит из колхоза. Дедушка Калинин, обратите на это внимание, примите какие-нибудь меры. До свидания. Рыбинский округ, деревня Заручья, колхоз «Трудовик», Елена Вышугина, 17 лет.
Словосочетание «дедушка Калинин» прочно вошло в обиход. Дедушкой всесоюзного старосту называли не только дети и люди молодые, но и ровесники Михаила Ивановича. Потому что дедушка – это ведь не возраст, а должность. Работа у него была такая. Например, заступаться за обиженных. Во всяком случае, именно в такой роли видели Калинина его многочисленные корреспонденты.
Михаил Иванович Калинин, как возрадовалось крестьянство, когда вы были избраны председателем в ЦИК, так теперь оно настолько недовольно нашим Калининым. Вы привели страну к явной гибели. По вашему распоряжению, декретом получили крестьяне землю. Труженики взялись за работу, как вша за тело, начали работать, а тут еще начали устраивать выставки сельскохозяйственные, которыми развили аппетиты в любителях сельского хозяйства до невероятности. Жизнь закипела. Вам, головкам несчастной, в крови залитой уродами России, это, по-видимому, не понравилось. Те, которые поклали свои силы на сельское хозяйство, стали у вас врагами. В смысле уничтожения у вас дело обстоит очень организованно и энергично. Зачислил человека в партию, дал ему под бок револьвер, и во имя презренного этого оружия он для вас все сделает. Если вы ему револьвер повесили под бок утром, то к вечеру он наделает столько контрреволюционеров, что прокуратуре за полгода с ним не разобраться. Посев яровой упал в этом году на 70-80%. Как вы в газетах не расписываете, но в этом отношении никто вам не поверит. Вам в центре только хорошо резолюциями сеять. А поле, где должно быть засеяно 3 недели тому назад, до сего времени не сеяно ни колхозом, ни одиночками. Последние боятся сеять, потому что осенью, говорят, револьверная партия, коммунистическую так называют, заберет, и мне все равно в ссылке придется пропадать. Вы думаете, что вам пишет кулак или непман? Пишет истинный русский человек, говоря так, как говорят на местах. Не люблю льстить и обманывать, как вас обманывают резолюциями, красиво изложенными только на бумаге. Бедняк.
Письма, подобные этому, приходили в Москву буквально пачками. В учреждениях создавали специальные группы, занятые чтением этих писем и составлением специальных сводок. Сводки доводились до сведения начальства. Принципы отбора были разными, в зависимости от специфики учреждения. Например, информационно-статистическая группа в ЦИК, а именно она занималась разбором писем, в своих сводках акцент, как правило, делала на проблемах. Иногда готовились специальные подборки о безобразиях, творимых на местах. Правда, назывались эти безобразия иначе – нарушение революционной законности.
Представители местной власти, которые призваны проводить и осуществлять революционную законность, зачастую оказываются сами с уголовным прошлым. Так, например, на должность районного административного отдела Харовского района Вологодского округа с 9 апреля 1930 года был назначен Кузнецов Адамсон, числящийся членом партии с 1918 года, именовавший себя рабочим. На самом же деле, как выяснилось впоследствии, он имел 3 судимости. За период своего краткосрочного пребывания в должности заведующего районным административным отделом натворил столько безобразий и настолько терроризировал население своими художествами, что местное население до сего времени не без страха вспоминает его имя. Этот Кузнецов связался с различными темными элементами, преимущественно административно высланными, устраивал попойки у себя в служебном кабинете, являлся постоянно пьяным на службу, насиловал административно высланных женщин, выставлял охрану у дверей своего кабинета. Был случай, когда одна женщина, запертая им в кабинете, не пожелавшая вступить с ним в половую связь, была облита керосином. Затем Кузнецов пытался ее зажечь, но благодаря отчаянным крикам двери были выломаны. Затворившееся на глазах всего населения безобразие и преступление, Кузнецов отделался тем, что был отстранен районными организациями от занимаемой должности, и, чувствуя за собой целый ряд должностных преступлений, он поспешил скрыться, и лишь после вмешательства в это дело вологодского прокурора товарища Носкова отдано распоряжение о розыске и аресте Кузнецова.
По-видимому, в то время наличие судимости у людей, облеченных властью, все-таки не приветствовалось. Во всяком случае, воспринималось как тоже своего рода перегиб. Но уж если, читая письма, выстраивать какую-то иерархию перегибов, то главной темой 30-го года была, безусловно, коллективизация.
Материал жалоб свидетельствует о том, что места не везде правильно поняли задачу ликвидации кулака как класса. В кулаки зачислялись подозреваемые в воровстве, судившиеся за хулиганство и другие проступки, торговавшие десятки лет тому назад мелочью из-за грехи каких-то предков. Стихийное раскулачивание целых районов имело место, отобранное имущество делилось. В Рязанском округе в Чучковском районе раскулачено целое сельское общество. В Александровских выселках Строевского сельсовета раскулачена целая деревня в 37 дворов. Отмечаем вопиющее безобразие. У ребенка одного года отобрали пеленки и оставили его на соломе. Сестре середняка Материна было предложено выйти замуж за бедняка под предлогом отмены раскулачивания. Она это требование выполнила и, придя с женихом за вещами в штаб, подверглась лишению последнего пальто. Крестьяне села Журавки Раненбургского района Козловского округа за отказ идти в колхоз подверглись нескольким залпам отряда комсомольцев. В результате один крестьянин убит и три ранены.
В эфире «Документы прошлого». Мы говорим о традиции эпистолярного общения советских граждан с властью. 1930 год. Коллективизация.
Скажи письмо Калинину, что любим мы его, наставника товарища и друга своего.
Стихия коллективизации предоставила неограниченные возможности любителям поживиться за чужой счет и свести старые счеты. Под прикрытием коллективизации началось новое наступление на церковь. Об этом люди тоже писали в своих письмах, а чиновники собирали отдельные факты в сводки.
В процессе коллективизации прошла волна закрытия церквей. Многие церкви закрылись административно или же постановлениями бедноты, молодежи, ячеек и сельсоветов. Существующий закон не соблюдался. В Сюмси также закрыли несколько церквей в порядке администрирования. В одной из закрытых церквей на иконостасе продырявили одну икону, и на ее место поставили портрет Ленина, и Ильич оказался в середине, окруженный иконами. В Калужском округе в момент коллективизации было закрыто административно 112 церквей. Иконы, отобранные у священника, раздавались беднякам-активистам. Рязанский округ, Матвеевский сельсовет.
Однако постепенно страсти по коллективизации затихли. В письмах появились другие темы, что не преминули отметить чиновники, разбирающие почту.
Если некоторое время назад в этих письмах преобладали жалобы на неправильные действия местных властей в вопросах коллективизации, раскулачивания, наделения землей индивидуальных крестьянских хозяйств и тому подобное, то теперь этих жалоб стало меньше, они уже в известной мере пройденный этап. Теперь больше затрагиваются вопросы продовольственного снабжения, нехватки хлебов старого урожая у местного крестьянского населения, что в отдельных местах повлекло за собой явление голода, отрицательно отражающегося на политическом настроении крестьянства, в частности, вредно на колхозном строительстве. По-прежнему идут жалобы от административно высланных раскулаченных крестьян, рисующих неимоверно тяжелые нечеловеческие условия их существования. В связи с вышеизложенным информстатгруппа считает необходимым и весьма неотложным делом, чтобы по наиболее важным письмам предпринимались специальные расследования.
В числе наиболее важных писем, требующих специального расследования, составителями сводки было отмечено, например, такое письмо.
«Уважаемый товарищ Калинин, я вам хотел описать все то, что творится в нашей станице. Я член ВЛКСМ с 1923 года, и всегда приходится агитировать за построение колхозного строительства нашей страны. Но я вижу, что в нашей станице проводятся эти мероприятия неверно. Во-первых, насильно загоняют в колхоз крестьян. Бывали случаи, что если какой-либо крестьянин станет просить объяснить ему, что из себя представляет колхоз, то его за это зачастую подвергали арестам и судебным процессам, а то, бывало, вызовет к себе уполномоченный ОГПУ товарищ Шмиль и дает тому или иному угрозы арестами. Крестьянину приходится идти в колхоз, не зная задач коллективного хозяйства. И вот результаты. Сейчас посеянные посевы все позаросли, все, можно сказать, пропало, так как ни один крестьянин не идет полоть, и теперь приходится останавливать заводы лесопильные и прекращать вывозку леса. Что делается сейчас, я сам не понимаю. Все учреждения закрыли, кооперацию тоже, лесные заводы стоят и наполовину приостановили нефтяные промыслы. Всех рабочих и служащих погнали полоть. Кроме того, взяли с концлагеря выселенных кулаков и их тоже погнали полоть. Получилась неразбериха. Эти же кулаки над нами смеются и говорят, все равно без нас не обошлись колхозы, но мы им наработаем. И во время полки тяпками рубили все подряд, и траву, и кукурузу, так что после полки на Ниве ничего не осталось. Уполномоченный ОГПУ товарищ Шмель остался за секретаря РК ВКПБ, дал по всему району письменное распоряжение прекратить всякие лесовывозки на 5 дней и мобилизовать все население для полки. Если нужно, то всех погонят с винтовкой. Северо-Кавказский край, Майкопский округ.
Крестьяне, которых в ходе коллективизации причислили к кулакам и раскулачили, то есть лишили имущества и отправили на поселение, стали теперь называться иначе – спецпоселенцы. Они тоже были недовольны своей участью и тоже писали письма во власть.
Дорогие наши товарищи, во первых строках наших мы просим, тяжко вздыхаем, к вам руки простираем, и вас мы на помощь зовем. Помогите хоть нашим детям. Дети есть цветы человечества, но они не цвели и засохли. Выселены мы в степь за 25 верст, выбросили нас в поле под открытое небо, мочили нас дожди, теперь засыпает нас пыль. Умереть, конечно, когда-нибудь нужно, но не голодной бы смертью. Мы, крестьяне-труженики, и дети наши закалены на стуже и жаре, но без всякого приюта даже и дикари так не жили. Вот уже 5 месяцев, как мы выселены и стали не похожи на людей, питаемся травой, хлеба нам не выдают, а заработать нам негде. Просим вас, дайте нам ваши помощи, дорогие наши правители, водворите у нас порядок, стройте у нас колхоз или совхоз, но изгоните от нас голод. Просим вас, расследуйте наши дела, есть ли среди нас классовые враги. Почему нас окулачила местная власть? Да потому что она забрала наши несчастные трудовые коровы и кушает масло. Мы теперь уже не крестьяне. Мы бродим по хуторам и селам и просим милостыню. Подумайте, товарищи, неужели нам не стыдно, ведь мы трудовики?
Получается, что люди, обиженные властью, обращались за помощью к этой самой власти. И более того, надеялись, что, как говорится, помощь придет, иначе не писали бы. Вопрос, насколько оправданы были эти надежды, покажется здесь излишне риторичным. Людям свойственно надеяться, и, похоже, других надежд у них не было. Но вот я хочу спросить у нашего сегодняшнего гостя Александра Лившина вот что. Одна из ваших книг называется так: «Народ и власть. Диалог в письмах». А что, вот действительно был какой-то диалог? То есть существовала обратная связь, и власть как-то реагировала на обращение тех, кого мы обычно называем простыми людьми?
Действительно, диалог все же был, хотя это был очень своеобразный, специфический диалог. Это, конечно, не был диалог равноправных партнеров, скорее был диалог могущественного хозяина или могущественного патрона и бесправного, униженного просителя. Но, тем не менее, проситель не был до конца бесправен, потому что люди, обращаясь во власть, в большинстве своем хорошо понимали, что можно ожидать от власти и как власть будет реагировать на те или иные обращения. В ряде случаев мы можем даже говорить о таком феномене, как специфическая манипуляция государством со стороны граждан, которые обращались во власть. Ну, например, хорошо известен комплекс писем лишенцев, то есть это люди, которые были в соответствии с советским законодательством лишены избирательных прав и поражены во многих других социальных правах, политических правах и так далее, и так далее. И они обращались, страдали их дети тоже, люди обращались к представителям власти с просьбой восстановить их в правах избирательных и иных. И люди, обращаясь, приводили аргументы и, в частности, использовали так называемую стратегию угроз иногда даже. Ну, например, звучали эти обращения таким образом. «Если вы не восстановите меня в избирательных правах, то я, и дальше возможны многие варианты, например, не вырасту хорошим советским человеком, не сумею быть хорошим комсомольцем, строителем коммунистического общества, и вплоть до того, что уйду в бандитскую шайку и окончу свою жизнь таким вот образом». Но если говорить об основной массе писем, о многих письмах других, то мы видим, что государство, оно, безусловно, было заинтересовано в этом. Для чего это нужно было государству? Ну, во-первых, это мониторинг общественных настроений. Государству нужно было держать руку на пульсе и одновременно использовать вот этот канал общения с людьми как клапан для выпускания пара, для выпускания недовольства. Кроме того, это информационное обеспечение власти. То есть, по всей вероятности, советское руководство рассматривало письма как важный источник информации.
Позиция власти в этом довольно условном диалоге, в общем, понятна. А вот что представляли из себя ее корреспонденты, люди, вступившие с этой властью в переписку, в эпистолярную связь? Ведь не каждый же отважится, да и не каждый захочет писать такие письма. И мотивы, побуждавшие людей взяться за перо, могли быть самыми разными. И отчаяние, и надежда, и расчет, и просто душевная болезнь. Что вы думаете по этому поводу, Александр?
Во-первых, еще раз хочется обратить внимание на то, что явление носило массовый характер, то есть писали многие люди. Я, например, в своей жизни никогда не написал ни одного письма во власть. Многие мои знакомые тоже этого не делали, но многие, тем не менее, делали. И поэтому, действительно, ну, мы говорим, конечно, о достаточно отдаленной у нас во времени исторической эпохе, но, тем не менее, действительно, вот совокупный, что ли, социологический, психологический портрет людей, которые писали письма во власть, он действительно очень интересен. Для того, чтобы понять, что это были за люди, интересно, может быть, попытаться классифицировать письма по жанрам. Это были письма, ну, своего рода мольба о помощи, крик о помощи, стремление обратить внимание на какие-то вопиющие нарушения законности, порядка, прав человека и так далее. И письма по поводу коллективизации – это, вероятно, один из наиболее ярких примеров подобного рода писем. Это были письма изливания души, изливания сердца, то есть своего рода исповедальные письма, диалог с государством вот на такой ноте откровенности, душевной откровенности. Очень часто это были проекты, которые направлялись в органы государственной власти. То есть речь идет действительно о большом спектре мнений, большом спектре писем. И, конечно, какое-то количество людей, которые писали письма во власть, были люди с, ну, с расстроенной психикой, скажем так, но это всегда бывает, но далеко не эти люди определяли общую картину и палитру тех мнений, настроений, которые высказывались в письмах, и тех людей, которые обращались.
Я тоже хочу задать вопрос нашему гостю. Среди писем во власть преобладают послания, адресованные конкретным людям, большевистским вождям, Ленину, Сталину, Калинину, другим. Можно ли говорить в этой связи о какой-либо системе предпочтений, так сказать, об иерархии народных любимцев или, если хотите, персон доверия?
Действительно, люди писали вождям, но люди писали, конечно, и в органы власти, хотя в общем и целом преобладал в это время, в эту эпоху, по крайней мере, преобладал все же такой неинституциональный взгляд на политику, а скорее харизматический подход к политике, то есть люди больше доверяли вождям в их персональном воплощении, нежели институтам и каким-то политическим отношениям. И кому писали в основном? Вот эта иерархия адресатов писем, она выглядит несколько иначе по отношению к привычной для нас иерархии вождей советского режима в ту эпоху. Конечно, до середины 20-х годов, до своей смерти, господствующее положение занимал Ленин. Если говорить о Сталине, то его роль в качестве адресата писем во власть постепенно возрастала во второй половине 20-х годов, но не была еще очень заметной. Очень большую роль, конечно, играл Калинин, о котором сегодня говорилось. Калинин действительно уникальная фигура для того времени. Во-первых, если говорить о персональной мифологии вождей, Калинин считался человеком, который наиболее правильно разбирает читать письма и обращения граждан. Кроме того, Калинин виделся многим, особенно крестьянам, но не только крестьянам, как свой народный представитель во власти, как свой человек. Пожалуй, вот я поставил бы Калинина на первое место, и с рубежа 20-30-х годов это, конечно, стоит.
Вы слушали «Документы прошлого». В передаче прозвучали документы из Государственного архива Российской Федерации. У нас в гостях был историк Александр Липшин. Продюсеры Елена Воронцова и Елена Колупаева. Вели передачу Владимир Тольц и Елена Зубкова.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.